Параграф 12. Митрополит Макарий, 1542-1563 годы. Митрополит Макарий знаменит тем, что в период времени его архипасторства в русской церковно-исторической жизни отчасти по его инициативе, отчасти под его влиянием совершились события, которым мы не видим ничего подобного в предшествующей нашей истории. Будучи еще новгородским архиепископом, Макарий задумал собрать все книги, чтомые, которые в русской земле обретаются. Эта мысль и приведена была им в исполнение, отчасти в Новгороде, а отчасти в Москве, в его громадном сборнике так называемых «Великих Минеях Четиих». Когда Макарий переведен был на московскую митрополию, то по его мысли и при самом деятельном его участии произведена была канонизация всех святых русской земли, о которых созванные для этой цели соборы могли собрать надлежащие сведения. В тесной внутренней связи с указанными событиями стоит и третье замечательнейшее событие митрополитствования Макария – созвание собора для очищения нашей церкви по возможности от всех ее недостатков и пороков и для полного ее обновления. Эти предприятия, которые удивляют нас широтой их задач и смелостью замысла, могли быть вызваны только сознанием каких-либо особенных обстоятельств времени, пишет Лебедев. Действительно, в своих великих замыслах и деяниях митрополит Макарий был выразителем запросов данной исторической минуты, потому что обладал для этой роли соответствующими талантами. Для характеристики выдающихся духовно-нравственных качеств Макария необходимо сгруппировать сохранившиеся известия о его личности и архипасторской деятельности сначала за период, предшествовавший его митрополитствованию. Родился Макарий в 1481 или 82 году. Принял пострижение и прошел монашескую школу в Пафнутьевом Боровском монастыре, где искусил жестокое житие, и откуда взят был на архимандритство в Лужецкий монастырь, в одной версте от города Можайск Московской губернии. В этом звании он снискал себе особенную любовь великого князя своими талантами и прежде всего даром учительности, потому что, по словам летописи, дана ему бысть от Бога премудрость в Божественном Писании, беседовать повестями многими, так что было просто всем разуметь. И вообще Макарий известен был среди современников своим умом и образованностью. Один корреспондент митрополита Макария свидетельствует о нем, что он «знал великоразумно всея премудрости и разума глубоких философских учений и богословских книг». Другой говорит, что послание к нему Макария «амировым именем подкреплено», афинейским мудрованием украшено, хвалит послание за изящество языка, именует автора светом учителей, острейшим толковником вещей божественных и человеческих, человеком, ученому уму которого ничего нет и не может быть сокровенного в Писании. Максим Грек также выражается по поводу одного из произведений нашего архипастыря, что оно исполнено премудрости, разума духовного и чистой любви. Со своей стороны мы должны все-таки ограничить эти восторженные отзывы современников. Судя по литературной деятельности Макария, действительно нужно видеть в нем человека выдающейся начитанности, но и только. Особенных познаний по предметам небогословским у него не видно, равно как и систематического образования, которого и быть не могло при отсутствии школы. Убедившись в талантах и преданности себе Макария, великий князь выдвинул его в 1526 году на важный пост архиепископа Новгородского. Со времени покорения Новгорода, 1478 год, местное общество лишено было права избирать себе владыку, и архиепископы стали назначаться из Москвы. Но положение этих владык-москвичей было не совсем легким. Трое первых не могли себя поставить с достаточным тактом между двумя противоположными течениями, то есть интересами местными и центральным. Первый, присланный из Москвы епископ Сергий, раздражал новгородцев своим высокомерным к ним отношением. Еще по дороге в Новгород он в монастыре святого Михаила не пожелал без предварительной экспертизы поклониться мощам новгородского владыки Моисея. Когда священник отказался открыть ему гроб, Сергий с обидой гордо заявил: «Есть кого и смотреть, смердовича!» Вышел вон, сел на коня и продолжал свой путь. Постигшее его умопомешательство, новгородская легенда ставит в связь с этим фактом. Второй архиепископ Геннадий возбудил против себя псковичей настолько, что они дошли до запрещения своим священникам служить вместе с владыкой, а просвирнем печь для него просфоры. Следующий архиепископ Серапион своей враждой против Волоколамского игумена Иосифа способствовал поддержанию среди новгородцев духа противления Москве. Поэтому, лишив в 1509 году Серапиона епископства, великий князь, чтобы показать новгородцам свою власть, оставил их кафедру праздной на целых 17 лет. Но теперь, выждав, уже назначил на нее такого человека, который сумел одинаково и быть верным Москве, и любезным сердцам новгородцев, именно Макария. Чувство меры и особенный жизненный такт составляли отличительные черты самого Макария и пройденные им школы в монастыре преподобного Пафнутия. Долго ждавшие к себе епископа, новгородцы встретили Макария с великой радостью и торжеством, а в своей деятельности архиепископ Макарий даже превзошел их ожидания. Местные летописи говорят, что с прибытием на кафедру Макария «посла Бог милость свою на люди своя, молитвами его во времена тихо и прохладно». С пасторской ревностью о соблюдении церковных порядков архиепископ Макарий соединял любовную благость, за что и называет его летописец «тихим дателем его же любит Бог». В отношениях к приходскому духовенству Макарий старался смягчить обычный тогда у епископов деспотический тон обращения. Старался не отягощать духовенство поборами и защищать его от произвола своих чиновников. Архиепископ Макарий, может быть, помимо своего природного мягкосердечия, потому еще сочувственно относился к белому духовенству, что сам был до поступления в монастырь семейным человеком. Сохранилась вкладная книга его в Пафнутиев монастырь, данная туда Макарием на поминовение его покойной дочери и родителей. В монастырях архиепископ Макарий постарался ввести порядок вместо беспорядка, то есть общежительный устав вместо царившего всюду келейного. Из 24 монастырей, находившихся в Новгороде и около него, только в 4 было общежитие. Макарий путем только одних увещаний монастырских игуменов достиг того, что 18 монастырей устроили у себя общее жительство. Подгородным монастырям последовали и некоторые другие монастыри епархии. Другой выдающийся беспорядок тогдашней монашеской жизни состоял в том, что, вопреки прямому запрещению собора 1503 года, продолжали существовать так называемые общие или мужско-женские монастыри. Архиепископ Макарий назначил для специального проживания черниц своей епархии 8 особых монастырей, поставил над ними игуменей, а не игуменов, как было до того времени, и для богослужения определил в них белых священников, а не монахов. С любовью и вниманием отнесся Макарий к общественной святыне Новгорода, кафедральной церкви Святой Софии. Он богато и отменным образом украсил ее. Внешнее благополучие новгородской паствы также составляло предмет его сердечных забот. Все бывшие в немилости у московского правительства находили в своем владыке готового за них заступника. Это мы знаем и по свидетельству летописи, и по сохранившимся посланиям к Макарию. В одном из таких посланий указывается на особое умение архиепископа печаловаться пред государем. «Ты, веси, время и час, егда умолите православного царя и государя о наших согрешениях». По случаю своего приезда в Москву в 1534 году архиепископ Макарий много печалования творил о победных людях в своей архиепископии, еже воопали у государя великого князя множество много. И государь-князь великий архиепископова ради печалования многим милость показа. Разносторонняя общественно-пасторская деятельность Макария в Новгороде ознаменовалась и миссионерскими заботами, для которых в Новгородской области всегда было обширное поле приложения. Финны Водской Петины, к северу от Новгорода, будучи номинально христианами с XIII века, фактически еще жили вполне верой и культом отцов своих. Макарий написал увещательную грамоту к жителям инородческих уездов и к тамошнему нерадивому духовенству, убеждая всех оставить языческие суеверия и истребить предметы языческого культа. Для приведения в исполнение этих предписаний архиепископ отправил со святой водой иеромонаха Илью, который с помощью боярских детей сжигал священные рощи, преследовал кудесников и выдворял христианскую обстановку в домах поселян. Миссия не осталась без благоприятных результатов. Архиепископ Макарий оправдал возлагавшиеся на него надежды при назначении на новгородскую кафедру. Своей деятельностью он склонил к себе и к Москве сердца недавно покоренных новгородцев и умел в то же время, не раздражая местного патриотизма, делать центральному правительству при случае прямые гражданские услуги. Так, например, когда в 1535 году великий князь и княгиня Елена обратились к Макарию с просьбой собрать с монастырей его епархии 700 рублей на выкуп пленников у крымских татар, то под давлением нравственного авторитета любимого владыки монастыри безропотно поделились своими средствами. Или еще, когда дядя Ивана IV, Андрей Иоаннович, рассорившись с правительницей Еленой, бежал в Новгород в надежде найти в нем достаточное количество горючих материалов для восстания, то, по известию летописи, владыка Макарий, наместники и все новгородцы в Новгород его не пустили, а послали к нему навстречу воеводу Бутурлина со многими людьми и с пушками. Одним словом, проходя свое служение на новгородской кафедре, Макарий зарекомендовал себя как пастырь и администратор, и пастырь мудрый, из ряда вон выдающийся. По словам летописца, многие ради его добродетели во всей России слава о нем происхождаши. Нет ничего удивительного, что из архиепископов новгородских Макарий был переведен на кафедру митрополии. Это произошло в 1543 году, спустя два месяца после изгнания Шуйским и Иоасафа. Макария пригласила на митрополию та же всесильная партия Шуйских, надеясь видеть в нем, как в пастыре дружественного им Новгорода, своего приверженца. Но сам Макарий не был обольщен предстоявшей ему великой честью митрополичьего сана. «В лето 7050-е, — пишет он в своей духовной грамоте, — первопрестольник, великий господин Иоасаф, митрополит всея России, оставил митрополию русскую и, отойдя в Кириллов монастырь, в молчальное житие, и не свем, которыми судьбами Божиими, избран и понужен был аз смиренный, не токмо всем соборам русские митрополии, но и самим благочестивым и христолюбивым царем и великим князем Иван Васильевичем, всея России самодержцем. Мне же смиренному, на мнозе отрицающуюся, по свидетельству божественных писаний, и не возмогох прислушайтесь, но понужен был и поставлен на превеликий престол русские митрополии». Такое поведение Макария понятно уже потому, что два предшествующие митрополита были насильственно свергнуты и положение митрополита среди борьбы правительственных партий становилось тяжелым и угрожаемым. Заняв митрополичий престол, Макарий повел политику благоразумной уклончивости от участия в правительственных делах, даже таких, где его влияние было очень желательным, например, в деле руководства молодым великим князем, дурно направлявшимся в своем развитии свои корыстными временщиками. Однако при всей уклончивости митрополит Макарий последовательно держался одной политики, всячески служил интересам развития самодержавной власти великого князя. Он не оправдал в этом отношении надежд шуйских. Митрополит Макарий хорошо понимал, что владычество боярщины должно скоро отжить свой век, и потому, чуждаясь боярской партийности, старался держаться на нейтральной высоте архипастырского предстательства перед государем за всех гонимых и обидимых. Разрыв Макария с боярщиной обнаружился в первый же год его митрополитствования. Когда шуйские и их единомышленники напали в самом дворце на любимца великого князя боярина Воронцова и начали над ним физическую расправу, митрополит по просьбе великого князя явился усмирять разъяренных временщиков и заступился за страдающего, несмотря на то, что бушующие бояре толкали его самого, и один из них своими сапогами разорвал подол его мантии.